рисковал жизнью на съемочной площадке, а умер из-за нелепой ошибки медиков. Его обожали зрители, а он говорил, что ненавидит профессию актера. Его точно разрывало изнутри. Он искал выход то в алкоголе и антидепрессантах, то в живописи. Он не просто предсказал дату своего ухода. Весь последний год своей жизни он чувствовал, как близок роковой финал, но не пытался уйти от судьбы.
Жизнь время от времени подает нам тайные знаки. Это и подсказки, и предостережения, а порой и прямые запреты. Надо научиться их понимать и принимать с уважением и благодарностью. Я Роман Индык. Каждую неделю рассказываю вам о людях, чья жизнь прервалась внезапно и трагически. Они ушли от нас на пике популярности и успеха, полный сил и планов на будущее. Их жизнь, как и смерть, оставили нам множество загадок. Большой, добрый человек, с мягким, нерешительным характером. Взрослый ребенок, воспринимающий жизнь искренне, с детской радостью и детскими же обидами. Известный актер, любимец режиссеров Юрий Богатырев. Мало кто знал, что на самом деле его постоянной спутницей была тяжелая депрессия. Его тяготили внутренние противоречия. Всю свою жизнь актер пытался избавиться от чувства собственной неполноценности, ненужности. А в последний год к мучительным сомнениям добавилось чувство, что он скоро уйдет.
Зима, 1988 год. Юрий Богатырев дома. Ему тяжело, плохо. Снова в который уже раз за последнее время навалилась глухая тоска. Не отпускают тяжелые предчувствия. Но сейчас, здесь, рядом, близкий друг. Богатырев протягивает ему фотографию. Возьми на память. На снимке сам актер смеющийся, радостный. А на обороте подпись. От Юры Богатырева. За год до смерти.
Выше всех на голову, шире всех в плечах. Таким Юрий Богатырев выглядел внешне. А внутри совсем иной, доверчивый, трогательный и ранимый. Он производил впечатление вальяжного, уверенного в себе человека. Но мало кто знал, что за этим образом скрывается израненная душа. Друзья и знакомые, режиссеры и поклонники чаще всего его сравнивали с наивным открытым ребенком. А врачи после его смерти обнаружили, сердце актера больше подходило глубокому старику. Чудо, что он прожил так долго.
Он родился в год кабана, и это знак, так называемый парусник. То есть у него все зависит от того, кто на него оказал решающее влияние. Судьба кабана, она либо сверхудачна, либо сверхтрагична, именно из-за того, под чье влияние он попал. Один и тот же человек может стать отпетым уголовником и бандитом или человеком высочайшей нравственности. Их тоже было достаточно много кабанов. То есть это такой знак изначально пустой, как сосуд.
С детства его дразнят девчоношником. Он не по-мальчишески изящен и нежен. Да и дружит белобрысый паренек исключительно с соседскими девочками. Играет с ними в куклы. Ставит во дворе кукольные спектакли. Странный, конечно, мальчик, зато воспитанный, интеллигентный, не чета окрестным хулиганам, благодушно вздыхали у подъезда старушки. Хорошо, что никто не знает самого страшного, часто думает Юра. Никто, кроме родителей. Детские годы Богатырева омрачены приступами таинственной болезни. Мальчик с 5 лет страдает лунатизмом. По ночам он спрыгивает с кровати, надевает мамин расшитый халат и ходит по квартире. Через несколько минут аккуратно снимает свой наряд и, как ни в чем не бывало, вновь ложится спать.
Родители, конечно, знали об этом. Мама часами не смыкала глаз, прислушиваясь к тихим шагам ребенка. На утро малыш ничего не помнил. На вопросы взрослых удивленно качал головой. Странные ночные прогулки со временем прекратятся сами собой. Но у Богатырева на всю жизнь останется ощущение какой-то постыдной тайны, о которой никому нельзя рассказывать.
Когда человек не помнит, что с ним происходило, это не биологическое, это все-таки малообъяснимое, может быть, для науки состояние, но оно существует на самом деле, и всегда оно существовало. Это неземное, это состояние неземное. Вот его наукой не объяснить и не объяснили до сих пор, но оно существует. Это говорит о перевоплощениях. То это как раз те самые перевоплощения, которые раньше он пережил, какой-то период времени.
Что в затасканном слое счастье? Есть какой-то реальный смысл?
Филипп, по-моему...
Для сцены такая двойственность натуры не проблема, а наоборот, находка. Юрий Богатырев с одинаковой достоверностью играет и героя-чекиста, и практичного обстоятельного дельца, и неуклюжего рохлю. Удивительный талант перевоплощения впервые становится очевидным в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих».
Он такой был рыхлый, такой весь состоящий из таких округлых линий. Такие он был весь изображен такими овалами, полукругами. Но когда Никита предложил ему главную роль «Свой среди чужих», и более того, как он был утвержден, я вот просто совершенно ответственно заявляю, что он не прилагает ему никаких усилий. Он не ходил ни в какие клубы, он не качался, он не махал гантелями. Он вдруг превратился в такого сухого, очень спортивного, такого жесткого, просто совершенно физически изменившегося человека.
«Свой среди чужих». Сцена у реки. Согласно сценарию, молодой артист Богатырев должен прыгнуть в воду с 19-метровой высоты. Режиссер предлагает: «Давай найдем дублера». Но Богатырев возмущенно отказывается. «Зачем? Я все сделаю сам». На всякий случай перед съемкой тщательно измеряют глубину. Опускают камень на веревке. Вроде глубоко, даже очень. Юрий бросается вниз с откоса. И лишь когда он благополучно выберется на берег, кто-то заметит: Богатырев родился в рубашке. Глубина в том месте, где актер прыгнул в воду, всего 1.5 метра. А камень просто сносило течением.
Съемки советского вестерна вообще складываются непросто. Точно злой рок преследует группу. В первые же дни погиб один из рабочих. Прикурил около канистры с бензином. Потом несчастный случай с оператором. Во время съемок сцены с лошадью тот получил сильнейший удар копытом. Постоянно рискует исполнитель главной роли. Согласно сценарию, Богатырев должен скакать верхом. И Юрий впервые в жизни садится в седло. Невероятно, ему хватает 2 уроков. Он держится в седле так, что местные знатоки джигитовки не скрывают своего восхищения.
Нет, Юра все делал сам. Да, он великолепно научился ездить на лошади. Мы перед съемками катались по московскому ипподрому, да, осваивали лошадь, потому что кататься по кругу – это одно, а выполнять трюки в одежде с оружием там, и так далее, и вовремя остановить кобылу там, или соскочить с нее – это совсем другая история. Конечно, и при той каменистой почве, которая в Чечне, да, там песочков не было, это все не так просто и опасно. Горные дороги, слететь, лошадь, существо такое непредсказуемое, может шарахнуть от бабочки. Вот. Он великолепно сидел в седле и, конечно, старался делать все трюки сам. Это ему надо было просто для самоутверждения.
Богатырев качает головой. Нет, не то. Сколько портретов он уже написал. И все хороши. Всеми он доволен. И только образ самого любимого режиссера ускользает, не дается. Он всегда был уверен, Михалков его талисман. Ведь не случайно именно с фильмом «Никиты» и ролью героя-чекиста Шилова к нему, Богатыреву, пришло признание. Сейчас актеру все чаще видится в этой работе какое-то трагическое предзнаменование. Спустя 14 лет сценарий точно стал жизненной правдой. Он теперь всегда чужой. И среди своих, и среди чужих. Он бесконечно одинок, и никто, ни один человек не знает, как глубок его разлад с самим собой. Он не может ни с кем поделиться своими проблемами, но выкладывается в творчестве. Его истинная страсть – живопись. Юрий Богатырев выплескивает на холст глубинные переживания и, сам того не зная, отражает будущее. Своей выставки он ждал 20 лет и умер за 3 дня до ее открытия. Не суждено было состариться. Он умер в самом расцвете сил. Всю жизнь известного артиста преследовала депрессия. Он не мог совладать с ощущением неполноценности и абсолютной ненужности этому миру. Он так и остался чужим среди своих. . 1989 год. Февраль. За несколько недель до смерти. Одно из самых ожидаемых культурных событий. Близится персональная выставка рисунков Юрия Богатырева. Коллеги и друзья давно знают, что он талантливый художник. У многих дома хранятся портреты, созданные Богатыревым. Актер лично развешивает картины, следит за каждой мелочью. Все должно быть на высоте. Наконец-то его оценят по достоинству. Богатыреву становится плохо. Он прислоняет картину к стене, держится за сердце. «Не доживу я до этого дня», — тихо произносит актер. В день, когда должна открыться выставка, состоятся похороны Юрия Богатырева.
Юрий Богатырев рисует с детства. Он даже пытается связать свою жизнь с живописью. После 8 класса он поступает в художественно-промышленное училище. Но там знакомится с участниками театральной студии, и с этого момента для него не существует ничего важнее сцены. Страсть к перевоплощению победила. Однако кисть и карандаш артист не забросил. Он делает зарисовки в своем блокноте даже на репетиции. А дома пишет красками. В основном портреты друзей и коллег.
Он, по-моему, не то что любил рисовать, он не мог не рисовать. И разделить вот две эти вещи, актерство и живопись, вообще, по-моему, невозможно. Что было изначально? Мне кажется, что вообще изначально была живопись, потому что во многих языках, и славянских, ведь слово художник имеется в виду не только человек, который пишет или делает графику, а и человек, художник в широком смысле этого слова. Таким был Юра.
Рисует Богатырев по-детски увлеченно. Рисует тех, кто рядом, кто удивил, заинтересовал, тех, кто дорог. Лию Ахиджакову, Галину Волчек, Эльдара Рязанова. Вскоре к нему буквально выстраиваются очереди. Всем хочется стать очередной натурой для талантливого художника. Говорят, что Богатырев в состоянии передать внутренний мир человека и отразить в рисунке всю глубину актерского дарования.
Однажды он мне предложил, это было на съемках неоконченной пьесы «Механического пианино», он однажды предложил написать мой портрет. Я говорю, ну давай, я сел, послушал, позировал. Он так долго довольно работал. Ну, я когда посмотрел на портрет, я ему сказал, что ее, по-моему, вроде не очень похож. Чуть я староват вроде как-то. Мне тогда показалось, что мне прибавил в возрасте, но теперь я, по-моему, даже и постарше того, что вижу на портрете. Но он схватил какую-то удивительную, может быть, сущность, как говорят, характер, что-то. Наверное, так.
Ну, в общем, он обладал таким предвидением, которое только вот допустимо в случаях сверхспособностей.
Актер рисовал то на коммунальной кухне, то в коридоре театрального общежития. Своей квартиры у него не было долгих 20 лет. Рисовал Богатырев по законам театра. Прежде чем начать, он тщательно продумывал внешность персонажей, их костюмы и грим. Портреты, вышедшие из-под его руки, объединяет одна особенность. У всех героев обязательно грустный взгляд.
Он занялся всерьез живописью. А может быть, это был какой-то отход от этого зловещего, чудовищного места под названием театр. Да, это вредная, конечно, профессия актерская. И Богатырев не первый, не последний.
О нем говорят, он настоящий герой эпохи Возрождения. Настолько Богатырев талантлив в самых разных областях. Но похвалы мимоходом артисту не нужны. Он ищет абсолютного признания. Ему как воздух необходимо ощущение собственной значимости.
Обычный весенний день. Центр Москвы. Воскресенье. Выходной, и на улице полно народу. Среди гуляющих и артист Богатырев. Неторопливо шагает, смотрит по сторонам. По телевизору вот уже второй день подряд показывают «Двух капитанов». Картину, где Юрий играет одну из главных ролей. Однако никто почему-то не узнает кинозвезду. Никто не поглядывает восхищенно, не просит автограф. Его так и не узнали. Расстроенный, оскорбленный до глубины души актер уныло бредет домой. Он никому не нужен и не интересен. Ни зрителям, ни режиссерам.
Скорее всего, если человеку необходима такая постоянная похвала извне, да, постоянная поддержка и признание того, что он такой хороший и прекрасный, говорит о том, что человек как бы недостаточно сформирован. То есть ему, опять же, не хватает такого осознания себя.
Сегодня он мог быть совершенно счастлив, на следующий день кто-то ему что-то сказал, значит, Юра там мог позвонить чуть ли не в слезах, сказать, что это полный провал. Я сейчас вспоминаю, какой ужас, неужели это выйдет, неужели это увидит, как это ужасно. Стоит ему сказать, ну что ты, Юрочка, замечательно, Юра прекрасный, я видел, ты классно. Да, правда.
Блестящие разнохарактерные роли. В театре роли второго плана, а то и вовсе нет ролей. Сначала в «Современнике», потом в «Амхате» повторяется одно и то же. Богатырев всегда в тени. Друзья все чаще застают его в слезах. «Уйду из театра», то и дело грозится Богатырев, чтобы уже через минуту признаться. «Но куда? Я ведь ничего другого не умею».
Актер с таким гороскопом либо играет все и играет гениально во всех амплуа, что Богатырев, может быть, лучше всех продемонстрирует, становится самым величайшим актером. Либо ничего, потому что сценариев под короля практически нет. Королевских образов очень мало.
Нет, опять не то. Надо отложить портрет. Скоро он встретится с Михалковым на съемочной площадке. Вот тогда и продолжит. Может, прямо в перерыве. С натуры. Неделю назад Никита принес ему свой новый сценарий. Фильм будет называться «Сибирский цирюльник». Богатыреву предназначена роль генерала. Очень интересная, глубокая, психологически выверенная. Тогда, слушая сценарий с пояснениями режиссера, Юрий восторженно хлопал в ладоши. Да, конечно, он согласен. Если только Никита не передумает. Он ведь уже несколько лет не звал актеров своей картины. И вот, наконец. Да, Богатырев готов хоть завтра приступить к съемкам.
Никита Сергеевич Михалков был его любимым режиссером, самым надежным для него человеком. И даже когда он там сокрушался, он говорил, слава Богу, что есть Никита. Хотя последние годы они меньше общались. Но Юра, когда получила сценарий «Сибирского цирюльника», у него в дневнике, понимаете, это всплеск радости. Вот буду опять с Никитой, я прочел, не отрываясь. Я ему просто передать не могу. И я знаю, насколько он нежно к нему относился.
Но сыграть в знаменитой картине ему не суждено. Съемки «Сибирского цирюльника» по финансовым причинам будут отложены. Фильм выйдет на экраны лишь в 99-м, ровно через 10 лет после смерти Юрия Богатырева. Его мечты рушатся одна за одной. Срывается масштабный кинопроект. Нет ярких ролей в театре. Актер уже не в силах избавиться от постоянных гнетущих мыслей о собственной невостребованности. Единственное средство, которое хотя бы на время спасает его от депрессии – алкоголь. И Юрий Богатырев все чаще обращается к заветному средству. Вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Юрий Богатырев еще при жизни стал легендой. Его боготворили поклонники, почитали коллеги, но сам артист всю жизнь испытывал чувство собственной неполноценности. Чужой среди своих. Он был бесконечно одинок. У Богатырева было мало друзей, и с каждым он попрощался перед смертью. За год до трагического конца артист сам почувствовал срок, отмеренный ему судьбой. За полгода до смерти. Вечерний спектакль в Амхате имени Чехова. За кулисами паника. Актер Богатырев пьян. Не помогают ни холодный душ, ни компрессы. Скандал. Но артист все же берет себя в руки и выходит на сцену. Он играет так, что зрители ни о чем не догадываются. А отыграв спектакль, отвечает на упреки. Ничего, вам недолго осталось меня терпеть.
Он всегда мечтал работать в Амхате. Упрямо шел к этим подмосткам. И вот свершилось. 77-го года Юрий Богатырев играет в Московском художественном театре. Но пройдет несколько месяцев, и актер признается близким. Мне страшно. Я хочу уйти. Чего же он так испугался? Да, собственно, того, без чего не обходится ни одно закулисье. Тем более, самое знаменитое в стране. Зависть, интриги, лицемерие. Теперь Богатырев не просто сталкивается с театральной кухней время от времени. Он вынужден в этом жить. Открытого, тонкого, доверчивого. Его это неимоверно тяготит. Он все чаще твердит, что не сможет так жить.
Есть артисты, которые уходят из профессии. Да, они сделали вот, до потолка, до своего, что называется, дошли. Наверное, у каждого свой предел. Но он действительно сыграл очень много интересных работ. Сделал и в театре, и в кино, естественно. И, казалось бы, вот переключился на что-то другое, и ему надо было уйти, потому что это театр место гиблое. И уйти, да, или в живопись уйти достаточно серьезно, или во что-то еще, или писать и так далее. Но вот эта вот яма, которую он, она ему не нужна уже была. Да, потому что это, он уже своими работами, своими отношениями к жизни, к людям доказал, что он такой существо необычное. Вот. И просто то ли кто-то не помог, то ли сам не справился.
Здесь же, в Амхате, он впервые почувствовал ноющую боль в сердце. Признак болезни, в которую никто, включая жесткого в работе Ефремова, так и не захотел поверить. В глазах окружающих огромный красавец Богатырев вполне соответствовал своей фамилии.
Понимаете, устал очень человек. Он очень хотел уйти в академотпуск на год. А в это время кто-то из его коллег, по-моему, Александр Калягин, тоже уходил в академотпуск. Его не отпустили. У него возникло вот такое желание. Очень много же концертов делали выездных. Юра готовил такие моноспектакли небольшие. Из разных отрывков, из стихов. Ему хотелось просто немножко отдохнуть, может быть, потому что вот тот конфликт, который, ну, вы знаете, этот распад МХАТа на две части, Юра, он настолько вот, не то что болезненно, он просто, мне кажется, убивали его все эти вот конфликты. Он, человек был абсолютно не конфликтный.
Все-таки, говорят, семья согревает. Вот он пришел бы с работы и отвлекся, ну, где-то там, с женой слово, еще что-то. Дети бегали бы. Почему вот эти вот картины? Почему это вот все? Он просто находил себя в этом.
Наташу Гундареву, своего друга, музу, он рисовал уже не раз. Но каждый портрет открывает в этой удивительной женщине нечто новое. Она ему, конечно, нравилась, как, впрочем, нравились многие женщины. Но отношения с прекрасной половиной почему-то не складывались. Вместо романов всякий раз возникала дружба, вот как с Наташей. Или какая-то странная родственная связь. Женщины окружали его материнской опекой. А он, чего уж скрывать, не без удовольствия играл роль сына.
Действительно, очень, даже несмотря на разницу в возрасте, даже, значит, какая-нибудь актриса младше его, в силу вот этой вот детскости его характера, значит, автоматически принимала роль, если, хотя, если не мамы, то, по крайней мере, старшей сестры. Это тоже вот то детское качество, необходимость, чтобы тебя постоянно гладили по голове, чтобы тебя утешали, чтобы тебе давали лучшие кусочки, говорили, что ты был сегодня замечательный, лучше всех, что ты сыграл как никто, и сегодня спектакль был еще лучше, чем вчера. И он с ненаигранным простодушием и изумлением, да, действительно, ты не врешь, правда так. И этого ему хватало на полдня, или, может быть, даже на целый день, ощущение того, что я гениален, со мной все в порядке.
Каждая его знакомая была уверена, артист увлекся именно ею, и, разумеется, на этот раз все будет всерьез. Но заканчивалось одинаково, крепким платоническим союзом. Он влюблялся во всех своих партнерш по сцене. Наталью Варлей, Наталью Гундареву, Анастасию Вертинскую, Галину Волчек. На каждой из них он немедленно собирался жениться, но только в мечтах. И все-таки в его паспорте появился штамп. Богатырев изо всех сил старался быть таким, как все. Он думал, что сможет переломить себя. А гармоничная дружба и полное взаимопонимание виделись прекрасной основой для совместной жизни.
История их знакомства была необычной. Однажды начинающая актриса Надя Серая вышла в коридор общежития и увидела, что кто-то уткнулся в стенку и плачет. Она не поверила своим глазам. Богатырев. Наверное, у человека горе. Но оказалось, Юра часто плакал вот так, в одиночестве. Почему? Он и сам порой не мог объяснить. Они проболтали до утра и обнаружили, что им невероятно легко вместе. Вскоре Юрий сделал Надежде предложение, и девушка его приняла. Их совместная жизнь была странной. Супруги жили в соседних комнатах и встречались только на кухне. Муж изливал жене душу. Она жалела его. Об этом браке не знали даже близкие. Лишь после смерти Богатырева его мать с изумлением обнаружит в паспорте сына штамп. Зарегистрирован брак.
Ну, я думаю, что он маме не все рассказывал. Потому что мама, как она, ну, властная, не властная, но мама хотела помогать всегда. Он же говорил ей: мамочка, не лезь в мою жизнь. Поэтому он все это сделал тайно.
Лучше всего его понимают именно женщины. Кроме жены, близкие подруги. И Есавина, и Наталья Гундарева. С Савиной они познакомились на съемках фильма «Открытая книга». И подружились, выяснив, что родились в один день. С тех пор они дни рождения отмечают всегда вместе.
2 марта у Савиной собрались гости. Друзья пришли поздравить именинников, хозяйку дома и Юрочку Богатырева. Подарки, шутки, всеобщее веселье. Пора садиться за стол. Но где же Богатырев? Куда он пропал? Ия Савина зовет, идет на кухню и видит странную картину. На полу сидит Юрий и выкладывает цветы из сладких перцев. В чем дело? Что случилось? Ничего. Ему просто вдруг показалось, что он лишний на собственном дне рождения. Впрочем, зря это он затеял, и пусть подруга простит его за испорченный праздник. В конце концов, скоро она избавится от необходимости делить поздравления пополам. Последний год его жизни превращается в сплошную пытку. Тяжелая депрессия становится постоянной спутницей Юрия Богатырева. Артист догадывается, что трагический финал уже близок. Юрию Богатыреву не суждено было состариться. Он умер в самом расцвете. Всю жизнь известного артиста преследовала депрессия. Он не мог совладать с ощущением неполноценности и абсолютной ненужности этому миру. Он так и остался чужим среди своих. ему 40 лет. Отличный возраст для мужчины. Точка, когда набранный опыт выливается в блестящий зрелый результат. Быть может, но только не у него. Его депрессия усиливается. Отношения в театре становятся все напряженнее. Артисту кажется, что его никто не воспринимает всерьез. Его неуклюжесть, его детская наивность – вечный повод для усмешек, а иногда и откровенных издевательств. Все чаще Юрий Богатырев прибегает к универсальному лекарству – алкоголю. И даже приступы сердечной боли не останавливают артиста. За год до смерти Богатырев, наконец, получает квартиру. И его новый дом теперь круглосуточно открыт для собутыльников.
Надо бы сказать, что он пил, он, наверное, выпивал просто. Выпивал крепко, с его здоровьем, в общем, это было не, так сказать, не самое для него полезное и совершенно ему не шедшее. Потому что я помню, вот в те времена, когда мы с ним близко общались, он не пил вообще. Не пил вообще, он не курил. Что случилось дальше? Влиял ли на него в этом смысле театр? Скорее всего, что-то происходило с ним внутри. Что, я не берусь сказать.
Кризис 40 лет, как его только не называют. Можно сказать, что мужчина в 40 лет умирает более серьезно, чем в конце своей жизни. То есть это такая как бы репетиция смерти, причем репетиция более даже трагическая и грандиозная, чем смерть на самом деле. Многие ошибочно эту вот репетицию смерти воспринимают как само явление смерти.
То и дело нетрезвые приятели приезжают к Богатыреву. Еще бы. Юрий – душа человек. И приютит, если негде выпить, и заплатит за всех. Такси и водку для гостей Богатырев действительно оплачивает из своего кармана, зачастую спуская все деньги.
Он уходил из реальности, потому что он боялся проснуться и увидеть то, что происходит. И вот тогда пьют не с тем, чтобы спиваться, а во имя спасения. Потому что пьяный все-таки проснется, а глупый никогда. И вот это его состояние удержаться как-то в жизни, в этой остаться адекватным, он вынужден был пить.
Работа у него была, но это же вредная профессия. Вредная, конечно, и с ней нужно очень жестко себя вести. Жестко, не знаю. Я не вдавался, так сказать, в закулисную жизнь Юрину в этом театре. Но это, как правило, ничего хорошего. И в результате, как водяночное плавание опустился. Но поскольку супер талантливый человек, многообразный был, конечно, можно было бы, конечно, скорректировать свое проживание. Потому что доказывать ему уже ничего не нужно было. Вот он все мог. И, может быть, надо было по-тихому свалить с этой идиотской профессии.
Год 1988. За год до смерти. Евгений Стебов, близкий друг Богатырева, обращается к астрологу, просит составить гороскоп. Астролог неожиданно предупреждает. В этом году вы потеряете друга. Умрет какой-то близкий вам человек.
По-детски жадный до всего загадочного, тормошит Стеблова. «Ну что тебе сказали? Что?» Однако тот не говорит ни слова о страшном пророчестве. Он боится даже думать о том, кто может быть другом, которого суждено потерять. В этом же году Юрий Богатырев получает звание народного артиста России. Он радуется, как ребенок. Какое-то время даже отступает его вечная спутница, его депрессия. Кажется, в жизни начинается новый этап. В театре обстановка меняется к лучшему. Предлагают новые роли. А в кино сценаристы специально выписывают персонажей под Богатырева. Год обещает быть плодотворным.
Но абсолютная известность, интересные роли, приличные гонорары уже не в состоянии остановить запущенный механизм самоуничтожения. Актер ни дня не обходится без спиртного, к тому же пристрастился к антидепрессантам. Алкоголь и таблетки – убийственный коктейль для больного сердца. Нередко на съемки Богатырева привозят прямо из больницы.
Мы познакомились, когда он поступил к нам на лечение, в нашу клинику, в наше отделение. Как правило, привозили его не в хорошем состоянии. Его привозили в состоянии разлада, как бы такого вот внутреннего. Действительно, в депрессивном состоянии, со всеми вытекающими последствиями, с бессонницей, с невротическими всякими расстройствами.
Он был просто истощен, энергетически убит, мертвый, совершенно нулевой на энергетическом плане человек. Таких людей туда он носит мгновенно.
Хорошо, что никто не видит его последних работ. Друзья и так смеются. Вбил себе в голову, что умираешь. На самом деле, нас всех переживешь. А он и не собирался никого убеждать. Какой смысл? Просто скоро они получат единственное и неопровержимое доказательство. Он точно знает. Скоро все кончится. Актер ощущает это постоянно. Часто его охватывает ужас. А иногда, вот как сейчас, тихая, светлая грусть. Он сам нарисует финальный титр своей жизни.
Наверное, все-таки как-то человек чувствует свое состояние и то, что с ним происходит. Он не всегда может это сформулировать. Но, во всяком случае, какая-то такая обреченность вот в разговоре о жизни вообще у него всегда была. Он считал, что он долго не проживет. Вот. Он не говорил о том, что я там завтра умру, к примеру. Но он говорил о том, что да, вот, как бы, так сказать, пути Господни неисповедимы, и все может быть. И как-то он к этому был спокойно, без пафоса, без каких-то там истерических штучек говорил. И это как-то действительно как-то так холодило душу немного.
В это время Юрий Богатырев все чаще признается друзьям. Играть в кино больше не хочется. Все надоело. Жизнь прошла зря. Все чаще и чаще он говорит о смерти. Эта тема то и дело всплывает в самых обычных разговорах. Юрий Богатырев уже не помнил, когда это случилось в первый раз. Ночью он вдруг проснулся. Ему показалось, что он услышал чей-то голос. В комнате никого не было, а в голове пульсировала мысль: «Я скоро уйду». Друзья смеялись, считали, что это обычный каприз, детское желание привлечь повышенное внимание. Они поверили, когда получили единственное, неопровержимое доказательство. Шли в золотой фонд отечественного кинематографа. Юрий Богатырев еще при жизни стал легендой. Его боготворили поклонники, почитали коллеги, но сам артист всю жизнь испытывал чувство собственной неполноценности. Чужой среди своих. Он был бесконечно одинок. У Богатырева было мало друзей, и с каждым он попрощался перед смертью. За год до трагического конца артист сам почувствовал срок, отмеренный ему судьбой. Зима, 1988 год. В квартиру Юрию Богатыреву звонит близкий друг. Один звонок, другой. Двери не открывают. Но артист должен быть дома, ведь они договаривались о встрече. Гость дергает за ручку, оказывается, дверь не заперта. В комнате на полу сидит Юра. Вокруг разбросаны фотографии. Богатырева целая коллекция снимков друзей и знакомых. Актер рыдает, руки дрожат. Он почти кричит сквозь слезы: «Женя, я скоро умру». Вдруг среди фотографий он находит свою. Хватает ручку и пишет на обороте: Богатырева. За год до смерти.
Пройдет год. В один из февральских вечеров 89-го Богатырев неожиданно берет номер Ии Савиной. Мягко, со свойственной только ему нежной интонацией он скажет: «Такие, как ты, не рождаются». «Юр, с чего вдруг такой пиетет?» — засмеется актриса. «Ты ставишь меня в неудобное положение». «Считай, что я с тобой прощаюсь», — ответит Богатырев. От смерти его отделяло всего лишь несколько часов.
Предыдущий день у него был кармический, то есть этот день, когда у человека обнуляется еще дополнительно вот короткие все энергии, вот как в компьютере есть оперативная память, есть долгая память, вот короткая энергия у него вся обнулилась, и вдруг ему на следующий день что-то там, я не знаю, вечеринка там была или что-то, вот, понадобилось там улыбаться, принимать гостей, все это огромная трата энергии, лучше бы он был бы злюка, вот. Закрылся бы, замкнулся бы, сэкономил немножко энергии. Он ее всем раздавал, понимаете? Природный оптимист всем раздает энергию. Все его вампирят. Вокруг него вьется куча вампиров. Все сосут. Всем что-то расскажи анекдот, улыбнись, там обними и так далее, и так далее.
Февраль 1989 год. Юрий Богатырев получает гонорар от итальянского продюсера за роль в фильме «Очи черные». Прекрасный повод. А тут еще и выставка вот-вот откроется. Почему бы не отметить сразу два события? Деньги есть, и сразу в доме собираются так называемые друзья. Теплая компания веселится до утра. Участники застолья так увлечены возлияниями, что не сразу замечают – хозяину плохо. Он замолкает и бледнеет. Вызывают врача.
Когда к дому подъезжает скорая помощь, оказывается, что у докторов нет с собой ничего, кроме йода и бинтов. Вызывают вторую машину. Гости в этот момент еще чокаются и шутят.
Вторая бригада оснащена как положено. Без долгих разговоров огромной иглой в сердце пациента вводят лекарства. И тут же мгновенная смерть. Оказывается, препарат несовместим с алкоголем.
Поставили диагноз, что умер от остросердечной недостаточности. Я думаю, что вот это, потому что врач, по-моему, который приезжал, он просто гинекологом, что ли, оказывался. Сначала было желание убить его, а потом он говорит, понял, что я просто ничего в этом не понимал. А что, сейчас так не бывает? Приезжает, кто попал. Человек совсем другой профессии, но человек не может все знать. Это просто, по-моему, какое-то роковое стечение обстоятельств было.
До своего 42-го дня рождения Юрий Богатырев не дожил ровно месяц. После вскрытия врачи обнаружат, его сердце было настолько изношено, что подходило больше 70-летнему старику, чем зрелому мужчине. Удивительно, что он прожил так долго, скажут потом медики.
Я не бог. Я в судьбу верю. Просто когда вдумываешься, сколько успел сделать Олег Даль за свой короткий век, сколько успел сделать Володя Высоцкий за свой короткий век, Юра Богатырев за свой короткий век, не дожив до своих 42 лет, сколько успел сделать. Это, понимаете, другой человек 90 лет проживет, а он и десятой доли не сделает. И как отец Валентин сказал, это батюшка, который его отпевал, с которым мы до конца дней, его отца Валентина, уже дружили. Он мне сказал: миленькая моя, Богу ведь тоже хорошие люди нужны. Поэтому он его и забрал.
Очень многие себе представить невозможно старыми. Вот если не представляю, там, допустим, условно говоря, старика Высоцкого или, там, не знаю, старца Леони Филатова, даже Абдулова, таким уже там, глубоким стариком. А Юру прекрасно себе представляю. 80-летним профессором школы-студии МХАТ, который еще иногда там что-то поигрывает, который хохочет на показах своих студентов или рыдает от счастья. Вот он как-то вот и запрограммирован был. Какой-то сбой произошел в его судьбе. Вот что-то там пошло не так. А в принципе он, наверное, был запрограммирован на такую вот долгую, актерскую, счастливую жизнь.
же он мечтал об этой роли. До чего же хотел сыграть именно его. Ленивого, доброго, мягкого человека, не способного на малейшее волевое усилие. Не педанта Штольца, который идет по жизни выверенными шагами, не задавая себе мучительных вопросов. Нет, Юрий Богатырев всегда хотел сыграть Обломова. Такого одинокого и неприкаянного, не похожего на других. Пусть хоть на бумаге его мечта сбудется. Добрые глаза, по-детски непослушная челка и, разумеется, знаменитый халат. Он должен быть мягким, лучше всего бархатным.
О том, что Юрий Богатырев всю жизнь мечтал о роли Обломова, знали все друзья. После смерти актера его близкая подруга Клариса Столярова вместе с дочерью шили обломовский халат. Бархатный домашний наряд с кистями на поясе и стеганым воротником положили в гроб артиста, как символ несбывшейся мечты. Он устал от одиночества и вечных сомнений. И однажды осознал, история его жизни затянулась, пора было двигаться к финалу. Юрий Богатырев за год до смерти сам объявил о своем уходе. И занавес его жизни опустился точно в срок.